Эмиль Мишель Сёран. Выдержки из дневника. Существуй общепринятый, иначе говоря, официальный способ кончать с собой, самоубийства были бы намного проще и случались бы намного чаще. Но поскольку каждому, кто думает наложить на себя руки, приходится искать собственный путь, он упускает подходящий момент, обдумывая пустяки и позабыв о главном. Несколько минут пытаюсь сосредоточиться на ходе времени, приковав все мысли к появлению и исчезновению каждого мига. На самом деле сознание отмечает не отдельный миг. Его не существует, а лишь сам факт ухода, бесконечный распад настоящего. Если растянуть этот опыт на весь день, кажется, распадется и сам мозг. Быть значит быть в ловушке. Не этот мир, ни иной, ни радость человека, ничто не устоит перед сомнением. В этой цитате и Бхагавад-гиты мой смертный приговор. Биться только над теми вещами, над которыми продолжал бы ломать голову даже в могиле. По-настоящему меня всегда увлекали только проигранные схватки, только люди без будущего, все мани которых я принимал до того близко к сердцу, что переживал их почти как они сами. Если обречен мучиться, собственных мучений, даже самых тяжелых, уже мало. Набрасываешься на чужие, присваиваешь их, становишься вдвойне, втройне, да что там, во сто раз несчастней. На опушке подстреленный голубь. Видно, задело шальной пулей. Может только прыгать. Смешные движения, которые, кажется, забавляют его самого, придают этой агонии что-то комичное. Я было думал его подобрать, поскольку стояли холода и уже смеркалось. Но не знал, на кого оставить. Во всей этой угрюмой, запертой на ночь буссе его бы никто не взял. И все-таки я попытался разжалобить начальника маленькой станции, где садился на поезд. Там я и оставил беднягу предаваться радостям умирания. Посреди ярмарки испытывать одиночество, которому позавидовали бы отцы-пустынники. Я не стал бы скрывать истину, даже если из-за нее от меня отвернулись бы все на свете. Но единственное, чем я владею, это мои переживания, а не слова, которые могли бы ее передать. по словам гностического апокалипсиса Иоанна, называть Всевышнего бесконечным, значит оставаться еще вдали от него, поскольку он, как там сказано, многоизбраннее. Стоило бы знать по имени этого автора, который так замечательно понял несоизмеримую ни с чем единичность Бога. Потерпевший кораблекрушение, который, очутившись на острове и увидев там прежде всего виселицу, не приходит в ужас, а напротив успокаивается. Да, он попал к дикарям, но у них царит порядок. Успех, почести и прочие белиберда извинительны только в одном случае. Если пользующийся ими твердо знает, что все это кончится ничем. И принимает ли их лишь потому, что ждет момента, когда насладится своим крахом сполна. Создать семью, да по мне проще основать империю. Настоящий писатель пишет о людях, вещах и событиях. Он не пишет о письме. Он пользуется словами, но не застревает о словах. Не принимается их бесконечно пережевывать. Он все что угодно, только не анатом слова. Препарировать язык – конек тех, кому нечего сказать и у кого нет ничего, кроме слов. В некоторых странах Азии, например, в Лаосе, после тяжелой болезни принято менять имя. Какое понимание вещей? И правда – стоило бы менять имя всякий раз, когда пережил что-то важное. По-настоящему меня ободряет только возможность сказать себе: из моей жизни, как я и хотел, ровным счетом ничего не вышло. Эта 90-летняя старуха ничем не больна. Она просто умирает. Умирает, потому что устала жить. Войдя, я застал ее еще в сознании. У нее хватило сил шепнуть: вот и все, вот и все. Ну и ладно, стоит ли так расстраиваться, отозвался я. Она ответила смутной улыбкой, в которой мне почудилось презрение. Должно быть, я показался ей то ли слишком наивным, то ли слишком циничным, то ли тем и другим сразу. Антрополог, изучавший пигмеев, был озадачен тем, что соседние племена его презирали и старались держаться от него в стороне. Он ведь общался с нелюдью. В их глазах пигмеи были ничтожествами, собаками, недостойными самомалейшего интереса. Здоровый, непритупленный инстинкт всегда разборчив. Сообщество сплачивается жестокостью, беспощадностью к чужим. Тут дикарям нет равных. Это не они, а цивилизованные люди придумали терпимость, от которой и погибнут. Почему же они ее придумали? потому что были обречены. Нетерпимость сделала их слабыми, наоборот, слабость, недостаток жизненных сил сделали их терпимыми. Я не с миром борюсь, а с врагом куда сильнее, с моей усталостью от мира. Стоит вернуться к сомнению, если мы с ним вообще когда-нибудь расстаемся, и любой шаг кажется не столько бесполезным, сколько излишним. От сомнений не отмахнешься. Оно действует изнутри, как болезнь, или еще безотказнее, как вера. Тацит вкладывает в уста Аттона, который решил покончить с собой, но которого солдаты уговорили отложить задуманное, следующие слова: «Ну что же, прибавим к жизни еще одну ночь». Остается надеяться, что его ночь не походила на ту, которую только что пережил я. Моя задача в том, чтобы убить время, его в том, чтобы убить меня. Двое убийц всегда поладят. Внезапный прилив благодарности, и не только к людям, но и к предметам, к камню за то, что он камень. Как все разом оживает. Кажется, это навеки. Мысль о небытии предстает вдруг непостижимой. Само то, что такие потрясения случаются, что они хотя бы возможны, говорит об одном. Видимо, последнее слово все-таки не сводится к неприятию. Ежедневно, ежечасно, да что там, ежеминутно срываться в пропасть, которую буддийский диалектик Чандракирти называет ересью самопоглощенности. У иракезов старику, который больше не может охотиться, близкие предлагают на выбор либо оставить его одного в пустынном месте, где он умрет от голода, либо раскроить ему череп томагавком. Заинтересованное лицо почти всегда склоняется ко второму. Важная деталь. Перед всем этим семья в полном составе исполняет песни великого избавления. Какое развитое общество сумеет проявить столько здравого смысла или, если угодно, такое чувство юмора? Плебс, не забудем, оплакивал Нерона. Вот о чем стоило бы всякий раз напоминать тем, кто соблазняется очередной химерой. И надо же столько лет трястись над этой грудой костей, пытаться ее подштопать, вместо того, чтобы на радость обеим сторонам давно вышвырнуть на свалку. Сочувствие среди всех несчастных заслуживают только те, кто ночами не может сомкнуть глаза и хотел бы взбудоражить окружающий мир, издать вопль или хотя бы крик, а их сил едва хватает на то, чтобы шептать проклятья. Этот загробный покой, который испытываешь, отрешаясь от мира. Пространство свернулось, и я вдруг почувствовал на лице странную улыбку. Откуда она? Кто дарит необыкновенное счастье, которое излучают лики мумий? Я в одно мгновение оказался по ту сторону, и в одно мгновение должен вернуться. Нельзя безнаказанно проникать в тайны мертвых. Как узнать, что ты на верном пути? Проще простого. Если рядом с тобой не осталось никого, значит, ты действительно близок к сути. Опомнись, возьми себя в руки, не забывай. Никому еще не удавалось обоготворить крах и не потерпеть поражение. Птичий рынок. Сколько силы, сколько решительности в каждом неукротимом тельце. Кажется, это подавляющее, другого слова не подберу, мелюзга, которая одушевляет щепотку материи, рождается из этой материи и развеивается вместе с ней воплощение самой жизни. И все-таки я не могу отделаться от чувства досады и взять в толк эту горячку, этот безостановочный перепляс, это зрелище, этот спектакль, который дает себе жизнь. Что за беспардонная комедия? Если бы мы могли сознавать свои органы, все свои органы, мы бы достигли абсолютного опыта, абсолютного видения собственного тела, которое предстало бы сознанию с такой ясностью, что уже не сумело бы исполнять свои принудительные обязанности и само превратилось в сознание, не способное больше играть роль тела. Юноша и девушка, глухонемые, объясняются жестами. Какой счастливый у них вид! Нет, решительно слова не годятся, не созданы, чтобы передавать счастье. Чем старше человек, тем настойчивее он гонится за почестями. Может быть, суета никогда не бывает такой неугомонной, как на краю могилы. Цепляются за чушь, чтобы не видеть, что таится за нею, силятся обмануть пустоту еще большими пустяками. Смерть не слишком привлекательная штука. Вот что я говорю себе, слушая этого старика, боящегося смерти и думающего о ней всякую минуту. Чего бы он ни отдал, только бы ее избежать. С комичным упорством он пытается убедить меня в том, что конца не минуешь. В его изображении смерть кажется еще неотвратимей, чем на самом деле. Не зная, вопреки возрасту, ни хлопот со здоровьем, ни материальных забот, ни человеческих привязанностей, он снова и снова пережевывает прежний страх, хотя мог бы, кажется, без опаски прожить оставшееся время. Так нет же, природа подвергает его этой пытке, наказывая за непохожесть на других. своей проповеди в Бенаресе Будда среди причин страданий называет жажду быть и жажду не быть. Первое понятно, но второе, разве погоня за небытием не сулит освобождение? Будда имеет в виду не цель, а процесс, устремленность и неспособность порвать с этой устремленностью. К несчастью, самое интересное на пути к освобождению – это путь. А освобождение? Его не достигнешь, в нем тонешь, задыхаешься. Нирвана – всего лишь паралич. Правда, самый сладкий из возможных. Тот, кому не посчастливилось стать чудовищем, неважно чего, пусть даже святости, внушает презрение и зависть. В руках врача-специалиста чувствуешь себя последней дрянью, завалью творения, шушерой. Нет, не должен человек знать, чем он мучается, а еще меньше, от чего умирает. Любое уточнение здесь – кощунство, поскольку единственным словом уничтожает тот минимум тайны, которым, как предполагается, должна обладать смерть. Да и жизнь. Поскольку смерть – это само равновесие, жизнь равнозначна неуравновешенности. Уникальный пример полной синонимии. Все вокруг поносят его последними словами, а я им наперекор его защищаю, я отказываюсь судить человека, который в юные годы, когда его пригласили в морг опознать труп отца, сумел перехитрить сторожей, остаться внутри и провести там целую ночь. Подобный поступок дает особые права, он его, естественно, так и понял». Польза бывает только от разговоров с бывшими горячими головами, со вчерашними энтузиастами. Остыв, они вольно или невольно сделали решающий шаг в сторону умудренности этой безличной версии разочарования. Пытаться излечить кого-то от его порока – от самого глубокого, что в нем есть, значит посягать на его «я». Именно так понимает дело он сам и никогда не простит, что вы принудили его уничтожать себя по вашему образцу, а не по его собственному. Тянуть жизненную лямку нас заставляет не инстинкт самосохранения, а всего лишь неспособность увидеть будущее. Да что там увидеть? Просто вообразить. Узнав, что его ждет, никто не опустился бы до продолжения. А поскольку любой завтрашний крах остается абстракцией, к нему не можешь приноровиться. И не в силах это сделать, даже когда он обрушивается тебе на голову и выживает тебя из твоей же собственной жизни. Кстати, очень интересная мысль. Это уже я от себя говорю. Все люди отвержены, только не знают об этом. А я знаю, и что же, я их превзошел? В одном, пожалуй, да. Я, как мне кажется, мучаюсь больше. Избавь меня от этого часа, взывает подражание. Избавь меня от тирании времени, стоило бы сказать. Вздрогнул, натолкнувшись на пассаж, где Жаклина Паскаль хвалит брата, так далеко продвинувшегося в исполнении своего желания исчезнуть из мнений и памяти людей. Вот дорога, по которой хотел пойти я, по которой даже сделал несколько шагов, но на которой был обречен увязнуть. Чем дальше, тем больше признаю правоту Эпикура, смеющегося над людьми, которые во имя интересов своей страны готовы, не раздумывая, пожертвовать тем, что он называет царским венцом невозмутимости. Среди ночи за пустейшей книжонкой вдруг вспомнил давно умершего друга, чье мнение для меня всегда много значило. Что бы он сказал, увидав, на что я трачу оставшееся время? Слово «ушедшее» — единственное веское слово, поскольку оно единственно подлинное, если в человеческой жизни вообще можно говорить о подлинности. При мысли о бесконечном времени у меня, жалкого обсевка, не хватило скромности уйти из жизни. А ведь, осознав весь ужас, который кроется за подобным клише, следовало бы исчезать немедленно. Глядя на снимки человека в разном возрасте, начинаешь понимать, почему время слывет кудесником. То, что оно с нами делает, невероятно, поразительно, похоже на чудо, только чудо на выворот. Этот кудесник скорее разрушитель, какой-то садистический ангел на побегушках у божественного лика. Эден звонит из психбольницы, и пока мы разговариваем, я думаю про себя, что с мозгами ничего поделать нельзя, что их не удастся привести в нормальное состояние, что непонятно, как воздействовать на миллиарды поврежденных или взбунтовавшихся клеток. Короче, что хаос не чинит. По-настоящему глубоко думают только те, кому посчастливилось не заразиться чувством юмора. Апатия спасает от болтологии, а тем самым и от неприличия любой производительности. Когда этот старый философ хочет от кого-то отделаться, он называет его пессимистом, так словно говорит «подлец». Пессимист для него каждый, кто не выносит утопий. Тем самым он обвиняет в низости любого противника бредней. Время подтачивает не только все живое, оно подтачивает и себя. Как будто устав тянуться и исчерпав свою лучшую часть, возможное, оно хочет вытравить даже ее след. Никакого иного мира нет. Нет даже этого, что же тогда есть? Тайная улыбка, вызванная в нас очевидным отсутствием того и другого. Мне было чуть больше 20, философу, с которым я разговаривал, чуть больше 60. Не помню уж, как мы добрались до неблагодарной темы здоровья. Последний раз, признался мой собеседник, я болел, по-моему, в 11 лет, а с тех пор ни разу. Целых полвека прожить здоровым. Однако беспредельного восхищения философом это у меня не вызвало. Напротив, я немедленно стал его презирать. Промахиваются все, кроме юмористов. Они одни бьют в цель, высмеивая пустоту всего серьезного и даже всего смешного. Нужно говорить и выжить так, словно никогда не умрешь. Или вы не знаете, что все на свете, включая одержимых самоубийством, ровно так и живут? Как правило, человек достаточно спокойно мирится с тем, что его время прошло. Но он никогда не признается, что с удовольствием сохранился бы в памяти других. И сколько людей на свете живут этим затаенным, постыдным удовлетворением. Отрицать первородный грех может только тот, кто не растил детей. Я их не растил, это верно. Но достаточно вспомнить свои детские реакции, чтобы ни секунды не сомневаться в дате, когда на нас ставят клеймо. Жизнь более или менее состоит из скуки, хотя именно в состоянии скуки, больше того, благодаря этому состоянию, понимаешь, чего она вправду стоит. Как только скука закрадывается в вас, как только вы склоняетесь перед ее незримым господством, все остальное теряет смысл. То же самое можно сказать про боль, конечно. Только боль сосредоточена, а скука – это мучение, которое не гнездится нигде, которое ни на чем не держится, которое неуловимо и пожирает изнутри. Чистейший пример распада, действия которого не чувствуешь, но который понемногу превращает вас в развалину, не вызывающего интереса у других, да в общем и у вас самого. Одержимость смертью вовсе не гасит сексуального влечения. Наоборот, можно смотреть на мир как буддийский монах и при этом обнаруживать недюжинную силу. Подобная диковинная совместимость делает иллюзией любую попытку достичь совершенства путем аскезы. Нет, тот, кто не мучился, не человек. В лучшем случае человеческий экземпляр. Как я мог забыться и заговорить у постели этого тяжелейшего больного о своей прогулке по кладбищу в Пасси и беседе с тамошним могильщиком? Я спохватился на самой середине шутки, лишний раз подчеркнув неуместность собственной болтовни. Таких тем можно касаться лишь за столом, когда вокруг пируют и нужны несколько похоронных аллюзий – чтобы раззадорить аппетит. Умереть в 60 или в 80 куда труднее, чем в 10 или в 30. Привычка. Вот в чем тут дело. Ведь жизнь – это порог, причем самый тяжелый. Потому и стоит такого труда от него избавиться. В ботаническом саду долго следил за глазами аллигатора, за его ископаемым взглядом. В рептилиях меня привлекает именно эта их непробиваемая тупость. Они и вправду напоминают камни. Чудится, они возникли до появления всякой жизни, что они опередили жизнь, ничем ее не предвещая, что они каким-то образом улизнули от нее. Какая разница, кто я сейчас, если в один прекрасный день меня не станет? Вот что следовало бы отвечать на вопросы тех, кто так беспокоится о нашей личности и хотел бы любой ценой замуровать нас в какой-нибудь категории или формуле. Эпиктет. Счастье не в достижении и не в наслаждении достигнутым, а в отсутствии желаний. Мудрость определяет себя через противоположность желанию, поскольку стремится поднять нас над обычными разочарованиями, равно как и над разочарованиями непоправимыми, ведь и те, и другие неразлучны с желанием, ожиданием, надеждой. Прежде всего, она хочет уберечь нас от главных жизненных разочарований. В этом смысле мудрость совершенствуется в искусстве не уступать жребию, а то и переигрывать судьбу. Из всех древних дальше всех в подобном искусстве пошли стоики. Для них мудрец занимает в мире положение совершенно исключительное. Боги защищены от бед, он же стоит выше несчастий и наделен силой, укрощающей любые желания. Боги своим желаниям все еще подчиняются, они их рабы. Он же единственный, для них недоступен. Как он достигает такой исключительности? Как добивается превосходства над всем живым? Кажется, понимание его статуса приходит к нему не сразу. Он и вправду выше людей и богов, но должен подождать, чтобы в этом убедиться. Подразумевается, что осознать свое положение ему нелегко, тем более, что окружающие то и дело спрашивают себя, когда и где еще было видано существо столь поразительное и ни на кого не похожее, подобное образец добродетели и достоинства. Мудрец, заявляет Сенека, выше Юпитера, поскольку может презирать посулы этого мира и отказаться от его выгод, тогда как Юпитер, не чувствуя в них ни малейшей потребности и заранее им чуждый, не имеет ни возможности над ними возвыситься, ни заслуги над ними торжествовать. Никогда еще человека не возносили так высоко. Откуда могли прийти такие преувеличенные представления? Рожденный на Кипре Зенон, прародитель стоицизма, был эллинизированным финикийцем и до конца жизни остался метеком. Антисфен, основатель кинической школы, стойки были ее облагороженной или вырожденной версией, как кому заблагорассудится, родился в Афинах от матери фракиянки. В их учениях чувствуется что-то явно негреческое, стиль мысли и жизни, восходящий другим краям. Не исключено, что все разительное, все кричащее в развитой цивилизации, принесено новоселами, иммигрантами, маргиналами, стремящимися блеснуть, короче говоря, изысканным сбродом. С приходом христианства мудрец перестает быть примером. Он уступает свое почетное место святому, мудрецу периода потрясений, почему более доступному для понимания массе. При всей распространенности и престиже стоицизм остается уделом людей тонких, этикой патрициев. Как только они исчезли, исчез и он. Культ мудрости померк надолго, если не навсегда. В любом случае его не найти в современных учениях, которые придуманы людьми не только немудрыми, но и попросту немудреными.